Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а сегодня в гостях у нашей программы отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Отец Макарий с нами сегодня, как обычно, на прямой телефонной связи из города Москвы. Отец Макарий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Мария.
Итак, этот выпуск я предлагаю начать с обсуждения самых авторитетных журналистов России. Вот так вот, ни больше, ни меньше. А Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера. Россияне признали вот самыми авторитетными. 11,1% это Владимир Соловьев, за него отдали столько голосов, а Андрей Малахов 8,2% и Владимир Познер 7,2%, именно столько процентов россиян считают его вот самым таким авторитетным. А исследователи по своему функционалу относят этих журналистов к категориям пропаганда, развлечения и информирования, ну, соответственно, да. Отец Макарий, вот согласны ли вы с этими оценками, как вам выбор?
Ну, из упомянутых вами имен Владимира Соловьева я вот уважаю лично и понимаю, что замечательный этот человек и хорошее дело делает. Хотя я и не принадлежу к числу его регулярных слушателей или зрителей по той простейшей причине, что я очень мало слушаю радио и очень мало смотрю телевидение. А втором и третьем упомянутых вами, знаете латинское выражение «aut bene, aut nihil», либо «хорошо», я хорошо сказал о Соловьеве, а остальных ничего. Ничего не скажу, чтобы зря не насыщать эфир негативом. Вот вы говорите, исследователи относят к категориям пропаганда, развлечения и информирования. Но это надо еще понять, куда надо отнести этих исследователей, в какое место, и кто им платит за их исследования, и в какой валюте. И тут тоже к бабке ходить-то не надо, все более-менее на поверхности. И не надо ли добавить к слову «информирование» небольшую приставочку «дезинформирование». Видите ли, продолжая всерьез этот, конечно, разговор, важный разговор, быстро меняется обстановка на информационном фронте. Распространение и восприятие людьми информации, пожалуй, самая быстро меняющаяся переменная величина в жизни человека. Как люди пашут землю, как они программируют компьютеры, как они летают в космос, как они убивают друг друга, я имею в виду вооруженные силы. Все это меняется. Но особенно быстро меняется информационный фронт. И вот наше восприятие журналистов, как вы говорите, наше отношение к ним, вопросы о них, кто из них авторитетный, кто из них не авторитетный, немножко напоминает того снабженца из какого-то анекдота, ну, военный снабженец, интендант, который пытался, значит, пенять своему подчиненному, что он не запас овса для лошадей. Хотя лошадей в армии сейчас вы увидите только где-нибудь, не знаю, в музее. Маймон требовал овса, потому что он знает, что интендантская служба – это снабжение лошадей фуражом. Вот примерно таким же фуражом мы пытаемся снабжать собственные мозги, когда говорим о журналистах.
У нас ведь, кстати, недавно совсем прошел фестиваль православных СМИ «Вера и слово». И вот как раз его задача в том, чтобы консолидировать усилия светских и церковных православных журналистов, и там вот патриарх тоже выступал, присутствовал.
Интересно, что через несколько дней или на следующий день была беседа с патриархом, и святейший патриарх употребил слово «клоунада» по отношению к целому ряду деятелей информационного фронта, даже тех, которые, увы, носят рясы и кресты, или все еще носят, пока их еще не лишили сана.
Да, он действительно это отметил, вот сказал, да, что даже сегодня среди православных СМИ не всегда они несут вот то доброе, светлое слово Божье во всей его полноте, как должны, конечно.
Поэтому нам, здравомыслящим людям, которые слушают это радио и которым цирк, в общем, если и нужен, то они идут в цирк, когда им охота. А так вообще им нужна информация, им нужна журналистика, им нужны репортеры, им нужны публицисты. Ну, в общем, надо держаться в стороне от клоунады и от клоунов. И авторитет не приписывать им. Приписывать им, ну, если это клоуны, ну, значит, свойство развлекать публику. Ну, или, может быть, если это хорошие люди, если это достойные люди, если это серьезные люди. Ну, в общем, тоже не авторитет, а способность информировать, доносить до нас, до вас, до нас, до нас, до всех важные сведения из текущей жизни, о происходящих событиях в той форме, которая доступна людям.
А, отец Макарий, вот если светские СМИ не авторитет, им нельзя доверять, ну там или можно, но с оглядкой, например, обязательно заглядывая в оригинал того, о чем та или иная статья, вот кто же тогда авторитет, кому доверять именно вот в информационном пространстве?
Мы ведь не говорим про, скажем, ну, школьного учителя даже, хотя здесь школьный учитель идет впереди, конечно, впереди журналиста по части авторитетности, но все равно учитель-то не авторитетная фигура. Авторитет в самой науке, авторитет в самой дисциплине, авторитет в самой школьной программе, если она хорошая. Учитель имеет способность доносить эту программу до школьников. Если учитель говорит ученику, ты знаешь, Вася, дважды два все-таки четыре, а не пять, то Вася это должен это воспринять не потому, что учитель это сказал, а потому что так оно и есть. Ни одному учителю не придет в голову говорить, что дважды два все-таки пять. А если у человека учитель находится, ну, ясное дело, что место ему не в школе, а в сумасшедшем доме. Ну, или в цирке, может быть. Я вам сейчас этот ответ на этот вопрос, который, видно, у нас затянулся немножко, я, тем не менее, его закончу цитатою из одной очень хорошей книжки, которую мне недавно пришлось перевести с английского, под названием «Письма из преисподней» замечательного писателя английского, апологета, в общем-то, настоящего христианского апологета Клайва Льюиса. Книжка эта была, издавалась по-русски, в старом переводе, совершенно непригодном к делу. Но вот я сделал несколько новый перевод, но новый совсем, надеюсь, что он несколько лучше. Так вот, книжке этой «Бес», то есть «Демон», произносит некоторые очень серьезные суждения о человеческой жизни, о людях, о том, что происходит на Земле, что происходит с человеческой цивилизацией. И вот цитату, которую я сейчас приведу, написана была уже после самой книги, чуть не через 20 лет, в конце 50-х годов прошлого века. Но, тем не менее, это замечательное пророчество о сегодняшнем дне. Клайв Льюис, как и любой мудрый, серьезный писатель, обладает, конечно, пророческим даром. Так что то, что он наблюдал в конце 50-х годов, уже в 21 веке реализовалось на полную катушку. Вот что пишет бес, старший бес. Говорит, точнее, он произносит это в качестве застольной речи. Итак, по мере того, как исчезают личности, а им на смену приходит ничтожество, нам, кому нам? Бесу, дьяволу. Нам все лучше служат грешники крупного калибра. Они убывают в числе, раз личности исчезают, но растет их влияние. Любой демагог, болтун, киноактер или эстрадный кривляка, обратите внимание, клоунада, помните? Или эстрадный кривляка способен сегодня увлечь за собой десятки тысяч двуногих ослов. Десятки тысяч в 59-м году, а в 2018-м миллионы через интернет. Десятки тысяч двуногих ослов заполучить в полную власть их души, или что там осталось вместо души, и передать нам, кому нам, бесам. Настанет время, уже настало, когда за редким исключением вовсе отпадет нужда в индивидуальной работе с клиентами. То есть бесам не надо будет уже работать с людьми. За аркань вожака, и стадо пойдет за ним. Так вот, дорогие слушатели, все наши друзья, не надо приобщаться к стаду. И нам не надо попадать в ту дорожку, которая проложена нам за арканинными вожаками.
Продолжу, пожалуй, разговор о доверии авторитетов. У нас вот в православной среде тоже ведь есть свои эксперты, журналисты и даже блогеры есть, за редким исключением вот тех, о ком говорил патриарх. Они могут ли быть источником авторитетных заявлений, на которые можно опираться, хотя бы для того, чтобы понимать картину мира, что вообще происходит сегодня с православными?
Авторитетна церковь. Авторитетен тот, кто говорит от имени церкви. Значит, кто это будет? Патриарх, ведущий иерархи церкви, синод, определение архиерейского собора. Вот это авторитетные источники информации. Я процитирую сейчас классический один документик, трактат небольшой или эссе, который, мне кажется, я уже читал на этих волнах, но никогда не вредно его повторить. Это эссе Хомякова, которое написано было по-французски, а по-русски издано под названием «Церковь одна». «Мудрость, живущая в тебе, — пишет Хомяков, — не дана тебе лично, но тебе как члену церкви, и дана тебе отчасти, не уничтожая совершенно твою личную ложь. Дана же церкви в полноте истины, без примеси лжи. Всему не суди церковь, но повинуйся ей, дабы не отнялась от тебя мудрость». Вот это совершенно четкая характеристика церкви на информационном фронте. Значит, авторитетен тот, кто говорит то, что говорит, думает и судит церковь.
А отец Макарий, сразу же вот, да, перебью, вы кого читаете, кого слушаете?
Я слушаю, читаю, главным образом, в интернете новости, безотносительно к церкви, на разных новостных лентах. Опять это ведь явление, это сравнительно новое. Еще недавно людям требовались какие-то журналисты, репортеры для того, чтобы что-то такое рассказывать о происходящих новостях. Сегодня мы можем составить картину происходящего на планете Земля и в церкви в том числе, в общем-то, без помощи посредников. Ну, точнее сказать, с помощью многих посредников и на основании этой множественной картины, ну, как, так сказать, восстановить истину. Вот, я читаю то, что говорит патриарх, я читаю то, что пишет синод в своих журналах, своих решений. И, безусловно, всегда читаю все решения и определения архиерейских соборов. Читаю то, что говорят представители церкви, тех или иных отделов синодальных, ну, что относится ко мне. Вот. А все остальное, ну, так сказать, всего-то необъятного не охватишь. Очень уважаю, опять-таки, тех лиц, представителей нашего информационного фронта, которые говорят дело, и с большим сожалением отношусь к тем, которые подпадают под определение Святейшего Патриарха, определение не журналистов, а клоунов. Кое-кому из этих клоунов уже пришлось лишиться креста наперстного, вот, если он у них был. Ну, процесс идет, поэтому будьте внимательны и не попадайтесь в орбиту клоунов.
Постараемся, батюшка, да, обязательно не стать теми самыми клоунами, о которых говорил патриарх. Я вот, кстати, тоже, когда слушала это, сразу задумалась, относятся ли слова патриарха к моей личной деятельности. Ну, потому что я ведь тоже журналист, я православный человек, православный журналист. И мое призвание тоже нести Слово Божие, нести светлое людям истину Христову. Что сказать? Я стараюсь, всегда критически стараюсь относиться к своей работе и делать ее на совесть. Как в институте, помню, нас учили, прежде чем открыть рот, нужно сначала ясно сформулировать ту мысль, которую хочешь сказать, зачем вообще рот открывать, и какие последствия будут у тех слов, которые из твоего рта вылетят. Ну и, конечно же, не меньше трех источников стоит изучить, чтобы ни в коем случае людей, слушателей, читателей не дезинформировать. Конечно же, да, у светских СМИ там есть редакторы, там есть миссия СМИ, но мне вот опять же повезло, мое мировоззрение, моя точка зрения полностью совпадают с тем, что я правда думаю, с моими идеалами, с моими принципами, полностью совпадают с идеологией тех СМИ, в которых я работаю. Поэтому мне повезло. Ну вот, да, извините, немного похвасталась. Пора заканчивать, и остальную часть программы предложу я посвятить разговору про объединение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии все так же ее ведущая Мария Заостровных. А на прямой телефонной связи с нашей студией отец Макарий Маркиш. Говорим про единство. 4 ноября, напомню, отметили мы День народного единства, ну и также День Казанской иконы Божьей Матери. Не буду долго перечислять те события и мероприятия, которые прошли. У нас в Екатеринбургской епархии много всего было, да и в каждом населенном пункте. Я думаю, тоже была какая-то своя программа, посвященная этому празднику. А отец Макарий, с вами я хочу поговорить о религиозном единстве. У нас много конфессий, много народов проживает на территории Российской Федерации.
Ну, что сказать? Ну, если говорить о единстве религиозном, ведь апостол Павел говорит, должны быть между вами разногласия, чтобы явились искусные. Вот. Даже и между друзьями, знакомыми, приятелями, родственниками, даже мужьями и женами, родителями и детьми, вполне возможны, даже естественны, те или иные разногласия. Но единство, о котором мы сегодня говорим, предусматривает включение в себя этих разногласий. Вот это может быть кому-то непонятно, может быть, кто-то считает это неким софизмом, что, мол, мы говорим, да, как это единство, многообразие, ну как же может быть единство между православными и мусульманами, да это же неправда. Нет, это правда. Нет, это истинная правда. Так же, как и то, что разрушение этого единства – заветнейшая цель наших геополитических оппонентов. Заветнейшая цель. Мечта, и такая мечта, которую они надеются реализовать. И разрушение единства идет по всем направлениям. Начиная от, скажем себе, разницы, разделения между главнейшими религиозными конфессиями и кончая разделением единства между людьми, которые, вообще-то говоря, абсолютно близки друг другу в вере, в образе жизни, в национальном наследии, в духе, которые они надеются воспринимать. И в то же время различия есть. Я говорю сейчас не о каком-нибудь там американском деятеле, или там израильском, или еще неизвестно каком, который там что-то нам подсыпает в интернете, какую-то ахинею. Нет, я говорю просто о бесовской силе, о силе зла, которая любое разделение, различие, будем говорить так, любое различие пытается сделать враждой. И я говорю о Спасителе, который дает нам возможность преодолеть любую вражду внутри нашей страны, внутри нашего народа. А, в общем-то говоря, и на всей планете Земля просто люди это не очень этому рады некоторые. Внутри нашего народа, безусловно, должны быть все рады устранению различий, устранению разделений и восстановлению общности.
Я вот тоже, знаете, когда смотрела трансляции различных мероприятий, посвященных этому празднику, думала про то, откуда вообще берется единство, что стоит за этим пафосным словом, и пришла к выводу, что, наверное, вот от каждого из нас зависит, и это внутри каждого из нас должно быть. Далеко-то ведь за примерами ходить не надо, в очереди, например, стоишь, ну или в транспорте на работу едешь, тебе там и ноги оттопчут, и обхамят, и толкнут, не дай бог. И никто ведь извиниться-то не подумает. Вот как с такими людьми-то объединяться? А ведь надо именно с ними и надо объединяться в первую очередь. Извиниться, например, перед ними первым, улыбнуться, да хотя бы просто вот молча в сторону отойти и не развивать конфликт. Вот в чем единство. И таких примеров каждый день должно быть как можно больше у нас. Каждый день должен быть днем единства. Единство, по моему мнению, это все-таки любовь к ближнему своему прежде всего. И каждый день, данный нам Богом на этой земле, мы этому единству должны учиться. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а на прямой телефонной связи со студией отец Макарий Маркиш. Продолжаем тему объединения. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, так называемый, провели опрос, в ходе которого выяснили, какие символы объединяют Россию. Итак, в их число вошли, смотрите, народ, государство, победа в Великой Отечественной войне, произведение Льва Толстого «Война и мир», салат «Оливье», а также новогодний фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Отец Макарий, что для вас является самым главным символом, который может объединить Россию? Ну, или, может быть, уже объединяет?
Ну, вопрос-то непростой. Да, собственно, у нас нет простых вопросов, у нас все вопросы непростые. Но речь здесь идет о символах. И я вот слушаю ваши перечисления символов, конечно, не мог не обратить внимание на то, какие символы предлагают нам, вам, нам, общественному мнению, эти так называемые исследователи. Особенно меня вдохновляют, в кавычках, кулинарные приборы, предметы, как сказать, короче говоря, еда, которая, как сказать, невозможно не вспомнить слова Спасителя о том, что входит в уста и сходит эфедроном. Вот я удивлен, что они не добавили сюда не только то, что входит в уста, но то, что исходит эфедроном. Вот это для них был бы символ подходящий для этой публики. Ну ладно, бог с ними. Так вот, символы. Надо понять, что такое символ. А дело очень серьезное. Homo symbolicum, даже кто-то из исследователей, серьезных исследователей, назвал человека. Человек символический. Ну, чтобы не сильно уходить в сторону, в теорию, надо четко различать две задачи символов. Обозначать и задача приобщать. Ну, вот, понятное дело, некоторые символы, буквы, цифры, вот идут, обозначают. Дом 15 по улице Покровской. Это обозначение. Это я еще не приобщился к этому дому. А есть символы, которые приобщают. Вот у меня это в книжке моей, книжка «Богослужение» называется. Там целая глава посвящена символам. И вот воспоминание такое о восстании боксеров в Китае. Такое было восстание в 1900 году, когда истребили много христиан. И местных китайцев, и миссионеров. И вот описывается такой эпизод, что боксеры, эти бандиты, поймали китайца и чертят сапогом на песке крест, просто две линии, и говорят ему, требуют помочись на него. И тот отказывается, ему немедленно отрубают голову. А вот символ креста, который приобщил человека, да, приобщил, видимо, к царству Христа, приобщил Христу. Так вот, понятно, когда идет речь о всяких мелочах, граница между обозначением и приобщением может быть размыта. Когда речь идет, чем более о серьезных делах идет речь, тем более явственной становится эта граница. И кое-где мы даже не рискуем употребить слово «символ». Ну, я не буду говорить об этимологии этого слова, оно очень интересное, вы можете сами поинтересоваться. Но в ряде случаев мы воздерживаемся от именования некоторых материальных объектов символами. Они настолько сильно служат, осуществляют это приобщение наше, что мы даже не даем им такого названия. И вот в числе перечисленных вами объектов мне, так сказать, бросился в глаза, если можно сказать так, обратил я особое внимание на войну. Победа в войне. Сама война, я бы сказал. Победа, конечно, это замечательно, что эта война закончилась победой. Ну, мало ли у нас победы бывают, много ли всяких там побед. Даже и войны были победоносные, а были и непобедоносные войны. Почему я обращаю внимание на это? Потому что война, ведь как тут ни крути, с какой стороны ни подъезжай, а война – это то, что создает нацию. Мы с вами говорили о смуте в начале 17 века. Это была война, причем война отчасти интервенция, война с внешней силой, но по большей части гражданская, которую удалось, вот как ни странно, удалось победить в гражданской войне. Победу, мы говорим, победу над поляками, выгнали польский гарнизон из Москвы, там шведов через некоторое время отбросили, но это уже потом, кстати, было. Вот. Но по сути-то дело, война была гражданской, и победа в этой гражданской войне была победой над разрушительным началом, над деструктивным началом, над центробежным началом, которое разрывало молодое сравнительно московское царство на части. Вот. Поэтому из перечисленных вами сюжетов или предметов, пожалуй, надо обратить вот, действительно интерес весь свой и внимание, память и молитвенную память именно на войну. Я не говорю, что нету других. Будучи священником, я не могу здесь обойти духовную, религиозную сторону единства нашего народа. Но вот из того, что вы упомянули, по-моему, пришлось уже мне как-то тут делиться этим наблюдением. Я ведь человек старый. Я ведь родился в 54-м году. И детство, молодость моя прошла в те годы, когда война была гораздо ближе, чем сейчас. Но насколько я понимаю и, в общем-то, наблюдаю к сознанию людей, национальному сознанию, война сейчас стала ближе, а не дальше. И это очень хорошо, это прекрасно. Это вызывает кипучую ненависть наших врагов, просто скрежет зубами и плевки в нашу сторону. Я не говорю, что это хорошо, это их проблема. Но это немножко, как сказать, подтверждает суждение о том, что мы на правильном пути. По-моему, это блаженный Августин сказал, что наблюдая над тем, как враг смотрит на оценивает наши поступки, мы можем сделать выводы об их правильности или неправильности. Если враг радуется, ну, значит, мы на неверном пути. Если враг озлоблен, ну, значит, что-то мы делаем хорошее. Нам надо сейчас усилить наше стремление к сохранению и актуализации памяти о войне. Вот это вот хорошее слово такое, немножко новое, звучит как неологизм или формализм, какая-то актуализация. Но это хорошее слово. Оно говорит о том, что нужно. О том, чтобы эта память, чтобы эти символы, если это можно назвать символами, стали жить в нашей душе, в нашей жизни, в нашей народной душе, народной жизни. Стали действовать в ней. Постарайтесь позаботиться об этом. В дома, в семье, в храме, на работе, где угодно. Вот эти георгиевские ленточки, такая, казалось бы, мелочишка. А вот это много. А, к сожалению, на юг от границы с украинской территорией за георгиевскую ленточку можно, я уж не знаю, попасть в милицию, а уж стекло-то в машине вам, наверное, разобьют, если вы ее возите там. Но я на Украине не был, не знаю, если мне придется ехать, буду я носить там эту ленточку или нет. Посоветуюсь с местными людьми. Просто помните об этом. А в заключение я вам прочту стихотворение о войне, написанное, между прочим, неправославным человеком. Ну, оно тогда было написано, в каком году, в 40-каком-то третьем, я уж не знаю. Но вот как-то оно выходит на поверхность сейчас. 8 строк всего. «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над горячую кровью твоей. И не плачь, не кричи, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай на память сниму с тебя валенки. Нам еще наступать предстоит».
Вот на этой лирической ноте мы и завершим такую важную для сегодняшней современности тему, как объединение, и программу «Точка зрения» в частности. Напомню, что провела ее для вас Мария Заостровных, а на прямой телефонной линии с программой был миссионер, известный публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. На сегодня мы говорим вам всего доброго и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».